Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет следующее. Современные последовательницы жен мироносец. Состоялся съезд женщин-священнослужителей. Украина-Германия. Взращиваем духовные и культурные связи. Театральное искусство как современная форма проповеди. Киевский лапидарий. О чем рассказывает новая выставка в Киево-Печерской лавре. Роль женщины в жизни церкви – тема, которая никогда не потеряет своей актуальности и насущности. С одной стороны, только мужчины могут стоять у престола Божия, совершая святые таинства. Но через Деву пришел Господь на землю, женщины были среди ближайших помощников Христа, они прославились в чине мучениц и преподобных. А есть женщины, которые принесли свет веры целым народам. Чего же сейчас ждет церковное сообщество от женщин? Эту тему обсуждали на первом съезде жен священнослужителей Черкасской епархии, состоявшемся на этой неделе. Мероприятие проходило в помещении Черкасского городского дома культуры имени Ивана Кулика. Делегатов собралось более 100 человек. Кроме представителей Черкасской области, в работе форума приняли участие гости, жены священников из Киевской и Каменец-Подольской епархии. С приветственным словом к участникам собрания обратился инициатор проведения съезда, управляющий Черкасской епархией, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Служение супруги священника в православном мире, в православной церкви, особенно в нашей стране, велико и ответственно. Большинство женщин в приходе смотрят на матушку. И даже то, что могли бы спросить у священника, часто спрашивают у матушки. Не спрашивают у священника. Ответственность большая, а потому и благодарность вам большая. Конечно, без мужчин здесь не обошлось. Они были не только среди организаторов, но и среди докладчиков. Основные вопросы, на которые следует искать сегодня ответы и священникам, и их спутницам жизни, очертил в своем поздравительном письме председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон. Слова приветствия зачитали в зале. Служение жены священника как матушки, в чем оно заключается? Какой он крест современной матушки? Как совмещать традиционные обязанности жены священника и собственную профессиональную и личную реализацию? Какие жизненные вызовы встают перед семьями священников сегодня? Как достойно пройти испытания? Как сохранить семью? Куда обратиться в минуты отчаяния и где искать утешение и поддержки? Сегодняшнее мероприятие как раз призвано помочь найти ответы на эти и многие другие вопросы. В конце встречи приняли обращение участниц съезда ко всем черкасчанкам. В нем прозвучал призыв с достоинством нести высокое имя женщины. Женщины-матери, женщины-хранительницы семейного уюта и любви, женщины-соратницы своего мужа, женщины-патриотки. А в завершении работы форума хор священников Черкасской епархии и любительский драматический театр-студия «Рождество» из города Александрия показали небольшую концертную программу. Может ли театр быть формой проповеди? Может, если с подмостков будут звучать вечные христианские истины. Именно такие постановки готовит театральная мастерская заслуженной артистки Украины Елены Лазович. В новом сезоне актерская труппа подготовила спектакль, который представила на суд зрителей в Одессе. Наши коллеги побывали на премьере и за кулисами.
Я чувствую себя как дома. Мне хорошо. Я чувствую, что передо мной большой человек. Но что этому большому человеку еще хуже, чем мне. Я начинаю понемногу утешать. И вместе с тем утешаюсь я сама.
«Красота, которая спасает» – новая пьеса, рассказывающая о подвижнице 20-го столетия, монахине Марии Скопцовой. Представление состоялось в помещении Одесского Андреевского подворья.
Я с большим уважением отношусь к Матери Марии, много читал о ней, вообще изучаю, много читал саму Мать Марию. Конечно, замечательно, что они взялись за эту тему, что образ Матери Марии возник на сцене.
Руководитель мастерской Елена Владимировна является автором уже целого ряда спектаклей на христианскую тематику. Искусство – это первый шаг на пути к вере, считает режиссер.
Почему Мать Мария Скопцова? На этот вопрос очень всегда сложно ответить, потому что мне кажется, что это святой выбирает, приходит и, наверное, приходит время этому разговору. И я когда думаю об этом, почему вот именно эта святая, а не другая. И мне кажется, конечно, прежде всего, что эта святая, она тесно связана с искусством. Да, это человек творческий, она поэт, она даже, можно сказать, драматург, богослов, художница.
Елизавета Скопцова, так в миру звали святую, родилась в конце 19 века в Риге, в семье юристов. Она всегда находилась в творческом окружении, любила лиру и была знакома с выдающимися поэтами. Имела мужа, детей, но пришло время и для монашеского пути. А вместе с этим миссионерство, благотворительное служение. После пострига она пыталась никогда не забывать евангельские слова о том, что нет большей любви, чем положить душу свою за други своя. Чтобы ставить спектакли о таких личностях, необходимо особое внимание уделить как душевному, так и духовному состоянию героини.
Трудно, немножко страшно вначале, потому что святая – это очень трудно осознать. И чувствуешь свою ответственность с одной стороны, с другой стороны. Для этого нужна какая-то доля безрассудства, наверное. То, о чем говорила Мать Мария, что нужно ходить по водам. Мне кажется, и спектакль тоже как-то создавался, и роль создавалась как-то вот, как будто бы по водам.
Играть, перевоплощаться в роль актерам помогают постоянные репетиции, литература, иногда живое духовное наставление. На разных этапах создания спектакля к творческому процессу привлекают церковных и светских специалистов.
В общем, брать, у нас обычно уходит 2 года. Да, 2 года как мы принимаем идею, начинаем читать материал, изучать, ездить по местам. Нарабатывается материал, и потихоньку-потихоньку притягиваются актеры. Никогда не знаешь, кто будет играть. Все делают зарисовки, приносят материал. И потом в какой-то момент святая выбирает себе героиню.
Я играю надсмотрщицу в концлагере. Для меня, так как я играю немку, было самое сложное – это понять негативного персонажа, что им движет, почему он, что ему нравится в его работе, что ему, когда твои ценности не совпадают с ценностями персонажа, найти точку любви к герою. Лично от меня такая мысль, что правила и как бы какие-то вот тезисы, вроде как труд освобождает, это хорошо, но если это превращается в фанатизм, то это ведет к концлагерю.
Представление длилось 1,5 часа. Зрители внимательно смотрели спектакль, рассказывающий об истории человека, страны, эпохи.
Когда я посмотрела этот спектакль, я, конечно же, была удивлена, потому что здесь затронулись такие моменты прошлого, военные, вот эти вот переживания, как бы, моя бабушка, она сама переселенка, да, и все эти моменты она мне рассказывала, поэтому это было для меня слезливо, я поплакала.
Я не ожидала такого уровня, такого тонкого подхода вообще к этой теме. А тема действительно очень актуальная, и она всегда будет актуальна, потому что вот эта человеческая жестокость и человеческая вот эта жертвенность, она будет всегда.
До последней минуты держали напряжение, внимание не рассеивалось.
А Мать Мария говорит, что есть 2 способа жить. Есть умение ходить по воде, либо ходить по земле и бояться всего. Поэтому для меня, наверное, это самый главный вопрос, чему учит меня эта святая и нас всех. Вот, потому что она абсолютно бесстрашный человек, бралась за все и делала невероятные вещи с верой в Бога.
Театральная труппа уехала, забрав с собой громкие аплодисменты. А зрители забрали хорошие ощущения. Но работа театра на этом не заканчивается. Впереди еще много планов и премьер. Творческий коллектив ищет пути к святости, который живет в душе каждого человека. Лапидарии Киево-Печерской лавры. Такое название имеет выставка, недавно открывшаяся в стенах Национального Киево-Печерского заповедника. Ее экспонатами стали артефакты, обнаруженные во время реставрации Лаврского Успенского собора. Эти древние плиты находятся в Лаврском сквере, рядом с Успенским собором. Нужно определиться, а что такое лапидарий? Это слово латинского происхождения и переводится на современный украинский язык как «старинное письмо, выполненное по камню». Прежде всего, это касается погребальных плит из Успенского собора. История Успенского собора насчитывает 9 веков. Он не раз разрушался, а в дальнейшем восстанавливался и реставрировался. Археологические исследования в нем проводят уже более 30 лет. Именно при таких работах неоднократно находили погребальные плиты со старинными надписями. Историк говорит, датировать такие плиты можно несколькими способами. Во-первых, по самому камню. Например, сейчас мы находимся рядом с 3 шиферными плитами красного цвета. Они происходят из города Овруча, то есть там их добывали. Эти плиты, возможно, использовались еще в древнерусские времена, во время захоронений князей, вельмож. А уже в 15 веке, во время Речи Посполитой, они использовались повторно. Точнее определить возраст плиты позволяет эпиграфика. На время происхождения указывает форма надписи. Так, например, еще в 15 веке надписи выполняли по всему периметру. Посредине часто изображали герб. А вот уже с 17 века эпитафии начали наносить строчками. Считается большой удачей, когда на плите осталась надпись с полностью указанной датой. Но главное и самое интересное – это, конечно, не определение даты, а информация, которую несут надписи. Кем был этот человек? Интересная погребальная плита, выполненная в 17 столетии. И в эпитафии написано следующее. «Году Ахео, месяца марта, 8-го дня, представился раб Божий иеромонах Варлаам, иконописец и духовник Святой Лавры Печерской, и здесь продолжит, был положен». А здесь, в саду, прямо в крепостных стенах, доступна уже первая очередь самой выставки «Лапидарии Киево-Печерской лавры». Пока здесь находятся 7 каменных могильных плит. Все они попали сюда из некрополя Успенского собора и датируются 17-18 веками. Надписи на них сохранились почти полностью. Говоря современным языком, это зубило. В первую очередь зубило, которое имело разные формы. А этот камень, песчаник так называемый, происходит уже из Черкасской области. Рядом с каждой плитой есть информационный стенд с изображением надписи, транслитерацией языком оригинала и переводами на современный украинский и английский языки. На 7 месте погребен бывший Тобольский Знаменского монастыря архимандрит Геннадий Комаровский. Сия святая лавры, постриженник честной. В святой лавре уже жительствовавший. 1757 года, февраля, 9 дня. Преосвященным Тимофеем Щербацким, митрополитом Киевским и Киево-Печерской лавры, архимандритом Лукой, со священным собором, творче небеси и земли, удостой его душу со святыми твоими, а лавру сию святую такими святыми монахами. Эпитафия – это краткий тезис жизни. Читая ее, мы узнаем историю жизни человека. Поэтому такая выставка – это, прежде всего, увековеченная память об усопшем, его жизни и служении на благо людей и во славу Божию. Господь создал Вселенную и людей, населяющих ее. Каждого из нас Он наделил неповторимыми чертами и уникальными талантами. Но только тогда, когда мы живем с Богом в сердце, имеем не просто полезные навыки, а настоящий дар. С Богом мы способны добиваться высот и открывать важные истины себе и миру. Художник Юрий Нагулко постоянно в работе, в творческом поиске, но одно остается неизменным – его вера. Юрий Александрович родом из города Сдолбунова Ровенской области. Творческая натура будущего художника проявилась, когда он еще был совсем маленьким. Это было такое время, когда женщины находились в декрете, как они рассказывают, 3 месяца. А после этого им нужно было оставлять ребенка с кем-то. Не было с кем меня оставлять, родители у меня были учителями, и меня оставляли дома. Но несмотря на свой юный возраст, Юра не сидел сложа руки. Он постоянно что-то создавал, активно развивался, а потом много и плодотворно работал. Я рано научился читать. Была всякая работа, потому что были времена, когда нужно было зарабатывать деньги, были и 90-е годы. Но во все времена, какими бы тяжелыми они ни были, Юрий продолжал писать картины. Ведь быть художником – это его призвание и, собственно, его жизнь. Живопись никогда не оставлял, за исключением 2 лет. Был такой период у меня как раз до 30 лет, когда я 2 года не работал. Я понял, что без этого не могу жить. Сейчас жизнь заслуженного художника Украины – непрерывный процесс творчества. В мастерской, на прогулке, в путешествиях Юрий постоянно работает. Интересно смотреть и впитывать то, что ты видишь. А потом оно должно как-то сложиться. И когда складывается, тогда появляется картина. Полотна Юрия Нагулко – это настоящее произведение искусства. Возле них словно останавливается время, и открываются новые, до сих пор неизведанные истины. Созерцание его картин побуждает к размышлению о жизни, о вечности, о Боге, в котором художник находит бесконечный источник силы и вдохновения. Я хожу в церковь. Это очень важно. Евхаристия – это мощная, энергетический аккумулятор. Я не знаю, как кто. Ты вставляешься туда, и он тебя наполняет силой. Во-вторых, я все-таки верующий человек, и для меня Господь – это нечто невероятно великое, которому я доверяюсь абсолютно. По мнению художника, художественное произведение должно быть не просто изображением, а воплощением мощной энергии, нести в себе определенное послание, которое непременно коснется сердца каждого. Я всем рекомендую, в доме должны висеть работы, от которых веет теплом. Когда ты приходишь из мира, открываешь двери в свой дом, ты должен заходить в светлый, ясный, теплый дом, и душа твоя должна отдохнуть. Юрий Нагулко не только путешествует, но и много работает за границей. Даже имел возможность эмигрировать. Однако решил остаться на родной земле. Я работал в Нью-Йорке, работал в Ницце, в Украине, кругом. Мне предлагали даже гражданство. Но у меня не было желания. Я же украинец. Художник только что завершил работу над циклом творения, над которым работал в течение 5 месяцев. Библейский цикл полностью, 1, 2, 3 день творения, 4, 5, 6, 7 день, и добавил еще 2 работы. «Живая вода» и «Нежность». А именно сейчас продолжает длительную работу над большим циклом «Код нации». В наследии заслуженного художника уже более чем 1000 картин, и он не останавливается ни на мгновение, ведь столько еще должен сказать людям. Человек живет благодаря одному чувству, и самое главное для человека, несмотря ни на что, это любовь. Вот если есть в человеке любовь, то он человек. Этой осенью исполняется 60 лет с тех пор, как Киев и немецкий Лейпциг стали городами-побратимами. Одной из главных фигур, связывающих эти 2 города, является украинский композитор Николай Лысенко, выпускник Лейпцигской консерватории. На юбилейные мероприятия, состоявшиеся в Германии, пригласили праправнука, выдающегося композитора, дирижера, музыканта и протодиакона Николая Лысенко вместе с женой. Вернувшись из поездки, они поделились с нами своими впечатлениями. Ездили отмечать эту дружбу, построенную на мостике культуры, на мостике взаимопонимания и взаимоуважения. Немецкая сторона отметила этот юбилей дружбы между городами многими мероприятиями. Среди других была общая молитва о мире, которую вознесли мэр Лейпцига и наш мэр Виталий Кличко. была украинская официальная делегация. Также зажгли свечи у монументов. Художественной составляющей этого празднования стали мероприятия, посвященные именно памяти Николая Витальевича Лысенко, как одного из лучших студентов и выпускников Лейпцигской консерватории. Мы имели высокую честь открывать международную научную музыковедческую конференцию. Николай читал доклад о том, как Лысенко стал дирижером в Лейпциге, а я читала доклад о стихах Генриха Гейне, о живших в музыке в романсах Николая Лысенко. Были гости отовсюду, и онлайн, и офлайн, гости из Америки, Англии, многих европейских городов, музыковеды, ученые и большая украинская делегация. Черкашина-Губаренко, Кияновская. Художественная составляющая включала в себя два концерта. Один проходил в мемориальном доме Шумана, и немецкая сторона решила сопоставить, взять романсы Лысенко и романсы на те же стихи Гейне других немецких композиторов Шумана, Роберта и Клары Шуман, Карла Райнеке, учителя Николая Витальевича, других композиторов. И получилось очень интересно. Через несколько дней состоялся большой двухчасовой концерт в концертном холле консерватории Мендельсон-Бартольди. Она объединяет в себе театральную и музыкальную школы. То есть это сочетание такое, как когда-то Николай Витальевич создавал свою музыкально-драматическую школу. И там были молодые артисты, исполнявшие в виде мини-спектакля фрагменты из писем Лысенко, переведенные на немецкий язык, рассказывающие об интересных, остроумных приключениях молодого украинского композитора в Германии. Мне лично запомнился переложенный для органа лысенковский эпический фрагмент. И делал-то никто иной, как органист Томас Кирхе. Экскурсий было много, действительно. Наиболее интересным был проект Лейпцига «Нотенспур». Это так называемый нотный след. Что это такое? Вообще вся история о Лысенко и Лейпциге сегодня началась с этого проекта. Это удивительный проект, который нужно реализовать в Украине, возможно, в музее Лысенко. Может быть, на Андреевском спуске. Я не знаю где, но музыка как знак эпохи. Это такие интересные капельки, сделанные из металла, вмонтированные в брусчатку улиц Лейпцига. Каждая капелька обозначает место, на котором что-то произошло, что-то из музыкальной истории. То есть там маркированы 300 лет музыкальной истории Германии. И одна из этих капель находится на Нюрнбергской улице возле дома, где жил Николай Витальевич Лысенко. Очень много нового, интересного. Знаете, у нас в музее хранится фотокопия диплома, который получил Лысенко по окончании Лейпцигской консерватории. Но там я увидел подлинники этих документов, на которых стоит его личная подпись. А что гораздо интереснее, я увидел рецензии, отзывы преподавателей Лысенко о его учебе, о его исполнительской деятельности. Они переведены, отреставрированы. Как очень точно говорил Густав Малер, что такая традиция — это не почитание пепла, это передача огня. Вот этот огонь, заложенный в лысенковской музыке, прежде всего в его творчестве, в его удивительной творческой энергии, прописанной почти в каждой ноте. Вот это нам сейчас нужно. Любой диалог культур, если он происходит на таком уровне, это взаимообогащение, духовный рост. И именно в этом я вижу главную миссию культуры. Проложить человеку эти ступени к небу, постепенно обогащая его душу. В завершение посмотрим церковный календарь. В понедельник 1 ноября мы чествуем ветхозаветного пророка Иоиля, жившего за 8 веков до Рождества Христова. 2 ноября во вторник – день памяти подвижника 16 века, праведного отрока Артемия Веркольского. В среду 3 ноября вспоминаем преподобного Илариона, подвязавшегося в Киево-Печерской обители в 9 веке. Четверг 4 ноября – праздник Казанской иконы Божьей Матери. 5 ноября в пятницу – память святого апостола Иакова, брата Господня. Суббота 6 ноября – родительская поминальная суббота, день особого поминовения усопших. И, наконец, воскресенье 7 ноября – день памяти святой праведной Тавифы, о которой рассказывается в книге «Деяния апостолов». Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!